Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем из Слова Божьего Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила более докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Аминь. Удивительная притча, это как будто сегодня для нас сказано. Потому что, с одной стороны, мы есть те, которым и Господь говорит о том, что нужно молиться. Мы есть те, которым Господь Иисус Христос утверждает нас. Мы те, которым Господь Иисус Христос говорит, что молитесь непрестанно, просите у Господа. И действительно, мы те, которые часто, иногда нам кажется, что Господь на наши молитвы не отвечает, что как будто медлит. Но совсем недавно один человек в разговоре высказал такую мысль, что Господь всегда ответ дает, когда Он считает, что время пришло. Он считает, а нам кажется, что это время уже сейчас. Как важно, чтобы научиться время измерить как бы в представлениях Бога. Не нашим мерилом сегодня, вот сейчас. Каждого из нас хочется, чтобы что-то произошло сейчас. Но разумные люди, когда ответственны за большие какие-то проекты, они понимают, что все надо планировать, и каждому событию есть свое время. И каждое событие правильно и полезно, когда происходит своевременно. Это мы в жизни тоже мы видим. Есть вещи, которые, если с нами происходит детство, мы особо не поймем это. Скажем, человек, которому 12 лет, получил наследие на несколько миллионов, или 3 квартиры унаследовал. Все умерли, он наследовал. И что он может с ними делать? Ничего. Но если было бы ему 19 лет, уже хоть старше 18, так, он мог бы хоть что-то сделать, управлять, понимать, принимать это наследствие. То есть одно и то же, становится мгновенно человек богатым, но 12 лет – это ни к чему, наоборот, опасность из его жизни. Могут опекунство оформить и так далее, и дальше. Сегодня таких случаев очень много. То же самое происходит с очень пожилыми людьми. Попадают различные истории. То есть Бог всегда нам отвечает тогда, когда Он поверх всего мира, своего творения, вне времени – знает, когда это нам лучше и какой ответ нам наиболее правильный для нас, полезный для нас. И у Бога нет задержки. Это мы так представляем. Но в этом отрывке есть очень интересные моменты. И Иисус здесь использует, ну, если сегодняшним как бы анализом мы этот текст прочитали бы, да, сегодняшними знаниями, теми принципами, которые мы в школе учим детей, мы бы сказали, что Иисус представляет модель жизни. Это модель. Модель – это упрощенное представление действительности, оригинала. Оригинальное событие – это отношение человека и Бога. Своих, то есть преданных Господу, дети Его, которые молятся Богу. Именно своих, не чужих, которые не знают этого Бога и не молятся, а молятся те, которые знают Бога. И Он говорит, защитит своих, которые молятся, об этом идет речь. Он говорит израильтянам, он говорит евреям, он говорит тех, которые себе считают народом Божиим, и они молятся своему Богу. Но они сомневаются, что как бы Бог не отвечает. И Иисус делает сравнение. Вот есть Какой-то злой судья, так? Это судья неправедный. Что такое неправедный? Он делает суд неправедным. Его дело – работа с судьей быть, судить. И он это делает неправедным. Очевидно, что неправедный судья, в первую очередь, его неправедность появляется его корыстности, что кто деньги дает, в ту сторону он и судит. Вот такой судья долго не рассматривает дело вдовы. Что мы можем сказать? Что дело вдовы – это выигрышно. Вдова права. Она говорит: «Защити меня от моего соперника». И вот это неправедный судья какое решение принимает? Говорит: «Защищу ее». Какой интерес у неправедной судьи защитить какую вдову? За этой вдовой никто не стоит. Никто не стоит за вдовой. Значит, насколько справедливо было ее дело? А он не хотел рассмотреть. Он и есть несправедливый человек. Ему это не надо. Интереса нет. Выигрыша нет. Взятки нет. Ничего нет. Зачем это дело рассмотреть? Он другие дела будет рассмотреть, которые приносят ему доход. А это дело ненужное. Но здесь, с точки зрения вдовы, как она поступает? Это единственный законный путь возможного разрешения ее проблемы. Она обращается к законному решению своей проблемы. Судью. Судья должен решить этот конфликт. Так? Вот это очень важный момент, что судья имеет право и имеет власть разрешить эту проблему. Вот этот момент вот берется и сравнивается, что Бог имеет право разрешить проблемы и имеет власть разрешить наши проблемы, наши трудности. И мы обращаемся к Нему. Вот сравнение. А то некоторые есть проповедники, которые начинают сравнить неправедный судьей с Богом. Но он же неправедный, как можно с Богом сравнить? Нет. В модели не все свойства можно сравнить. В модели сохраняется определенным. Может, одно свойство или, может, несколько. Судья – это тот, который имеет право законно разрешить эту проблему. Имеет право и власть. И может разрешить. Бог имеет право и власть, и может разрешить, и разрешает сложные трудности жизни человека. И вдова имела право обращаться к нему. Это законное ее право было. Она обращалась. Дело в том, что здесь вот эта задержка объясняется его неправедности, что он не был заинтересован это дело рассмотреть. Но Иисус говорит: а тем паче, когда Бог заинтересован вами, вы же его дети, он по праву творения имеет право любить вас. Он по праву творения, что сотворил каждого из нас, он имеет право любить, защищать, спасать нас, потому что мы его творение. Вот здесь уже отличие есть между судьей и Богом. Судья не хотел, не заинтересованный, а Бог заинтересованный. Но получается, что заинтересованного Богу мы просим, но он как бы вовремя не отвечает. Это наше представление. И Иисус говорит: вскоре ответит, быстро ответит. И каждый из нас может свидетельствовать, что в своей жизни он многие вещи просил, но Бог отвечал по-своему. Некоторые ответы были через несколько лет, но они были настолько чудесные, настолько критичны для жизни, настолько жизненно важные, они историческое значение имели, например, в моей жизни. Всего лишь один пример. Когда родился мой первый сын, старший сын, я начал, как бы с женой мы говорили, надо начинать молиться о его жене. Но если так сказать, тогда в Советском Союзе, 84-й год, сразу сказали бы: молодой человек потерял рассудок. Ну, и такую же нашел. Они две пары все вместе. Но мы начали молиться. Ведь прошло более чем 20 лет. Больше. Когда вопрос возник, вот пришел сын и говорит: я женюсь. Мы-то когда начали молиться, мы хотели завтра получить ответ? Нет. Вот очень важно, чтобы мы понимали, что есть вот это понимание времени, отличается от простого нашего понимания. В Библии, во всяком случае, есть два разных слова. В Новом Завете, в греческом тексте, в оригинале есть «кайос» и «хронос». Хронос – это хронометраж. Это последовательность, как календарь. Календарь идет, и что-то происходит. В моей жизни может что-то заметно произойти, может не произойти, но время прошло. Но кайос – это совершенно другое время, полнота времени. Это событиями измеряется. Моя жизнь измеряется событиями. Я закончил школу, я пошел в армию, я вернулся, я принял крещение, я покаялся. И я стал членом церкви. Первый раз я участвовал в вечере. Я влюбился. Я написал письмо первый раз. И так далее. Я женился. У меня родился сын. Я поменял место жительства. Вот эти события и являются измерением времени. Между ними это просто не существует. Это очень важно. Важно рассмотреть время из такой точки зрения. И когда мы молимся, так, мы должны доверяться Богу. Но самый важный комментарий Иисуса Христа к этой притче, что Он говорит, к самом конце. «Придя на землю, Сын Человеческий, найдет ли веру?» Вот на первый взгляд, какая связь между этой притчей и этим высказыванием? Иисус Христос объясняет нам, что важно, когда ты молишься Богу, чтобы ты верил, что обязательно любящий Отец Небесный ответит тебе и вскоре ответит. Только это вскоре не будет хронос, это будет кайос, это будет событие моей жизни. Точно так же однажды мне один пожилой человек церкви сказал: молись за будущую свою семью, за будущую жену. Вот представь себе, что она где-то ходит, и молись за нее. И я начал молиться. Но я женился через 7 лет. Я женился через 7 лет. И за эти 7 лет я все время за нее молился. Я не знал, кто она будет, какая она будет, как она будет выглядеть, кто ее родители, где она живет. И вообще, кто? Я не знал ничего. Но я молился за нее. Оказалось, что я женился 7 лет уже влюбленный в нее. Вообще какое-то счастье. И на земле это выигрышно. Но ответ Бог дал тогда. Ответ Бог дал тогда. И когда-то я в армию направлялся, мне 19 лет был, я думал о будущем моем ребенке. Я еще не женат, но я молился за него. Удивительно. Можно сказать, что совершенно не вкладывается нормальное мышление. Но это правда. Но когда Бог ответил? Ответил через продолжительное время, через какое-то время. И когда вот уже зрелости я сейчас оцениваю эти все события, так, я уже дедушка. И когда свою жизнь я рассматриваю, я вижу действительно, не так важно календарное время. Важно эти события, которые в моей жизни запомнились. Важно тот день, когда первый раз я свидетельствовал, и кто-то покаялся. Вот встал и покаялся. Это один из важнейших мгновений моей жизни. И когда я покаялся, и эта картина перед лицом моим, и так важно, чтобы мы никогда не забывали эти события своей жизни. И тогда вы убедитесь, что Бог отвечает очень быстро. Нам кажется, что не быстро, а это очень быстро означает очень своевременно. Тогда, когда ты готов принимать вот этот ответ. Как вы думаете, когда Даниилу сказали, что мы тебя сейчас отнесем, вот ведем и бросим тебе туда, к львам, он понимал это или нет? Он просил у Бога спасения, защиту или нет? Как вы думаете? Я убежден, что он просил. Он боялся этого? Ну, как человек страшно. Но он верил. И как Сидрах, Мисак и Авденаго говорили, если даже не вытащит Бог, не защитит нас в огне, все равно мы не поклонимся. Они остались преданным. Они верили Богу, что даже ценой этой жизни нельзя предавать Христу. Потому что кто стесняется перед людьми, перед миром, перед грешным людьми свидетельствовать имя Господа, исповедовать Его? Иисус говорит: и я постесняюсь исповедовать. А это что такое? Это означает, что не буду свидетельствовать, что я знаком с этим человеком. Кто он там? Не знаю. Имя Иосиф не знаю, никогда не знал. Этого Иосифа я не знаю. А вот этого Иосифа я знаю. Я его записал в книге жизни. Иди сюда. Вот одного не знает, а другого знает. Я использую свое имя, чтобы никого не обидеть. Итак, Иисус Христос говорит о том, найду ли я веру. Чрезвычайно важно молиться верой. Чрезвычайно важно верить, что Бог любит нас. Чрезвычайно важно вот эта вера, чтобы достигла совершенства. Нам необходимо, как христианам, возрастать в вере. Иисус Христос удивительным образом показывает нам пример, как 3,5 года утверждал в вере своих учеников. То им поручал одно, то им другое. Он говорит, раздайте рыбу и хлеб. Они раздают, они участники чуда. Но этим не кончается. Говорит, ну а теперь соберите. Интересно, собирают больше, чем раздавали. И там тысячами людьми были накормлены. Как это произошло? Но это они сами раздали и сами собрали. И другие чудеса потом им дает право и власть. Идите, изгоняйте бесов, исцеляйте больных, хромых, слепых и так далее. Они приходят и радуются, говорят, что Иисус утверждал их веру. И они сильно верующим стали? Нет. Петру даже Христос сказал, веришь, ходи по воде. Он же шел вначале. Вот сначала шел, а потом усомнился. И что? И Христос сказал, ой, двоечники, 3,5 года вас учу, никак не научу. Нет. Бог, когда рождает нас, работает над нами и трудится над нами, слышит наши молитвы и отвечает своевременно, этим самым воспитывая нас, утверждая, и чтобы мы в вере, утверждая веру, чтобы мы возрастали в этом. Вот этот труд Иисус Христос совершил над своими учениками. И когда в конце концов, после воскресения, увиделся с ним, их утвердил опять и сказал, теперь сидите здесь, никуда не уходите. Вы получите силу Духа Святого. Теперь он опять их поручает, опять их направляет. Их вера уже совершенна, их уже вера зрелого христианина. Это уже не те младенцы, они утверждены. И в жизни каждого из нас, когда нам кажется, что вот Бог должен был ответить сейчас, это маленькие дети так. Дай сейчас, есть хочу, дай игрушку, нет сейчас, нет мультик хочу. А зрелые люди могут подождать. Ну подожди, сейчас будет. Это детство. И ничего страшного в этом нет. Если среди нас есть те, которым жизнь такова кажется, что я молюсь и плачет, вот я молюсь, и Бог не отвечает. Ничего страшного. Это значит, что ты еще совсем молод в духовной жизни. Это значит, что надо возрастать духовно. Это не значит, что плохой ты христианин. Это не значит, что ты списанный христианин. Это не значит, что надо как бы постом молиться и из тебя бесы изгнать, чтобы ты стал христианином. Есть такие церкви. Если что-то неудача, сразу бесы изгоняют. А это значит, что ты младенец, ничего страшного, давай вместе помолимся, давай поясним с тобой, давай поговорим. И вот здесь ответственность те, которые зрелые, чтобы немощи своих братьев, которые им трудна эта жизнь, молоды, взять на себя немощи близких своих. И в этом и суть церкви. Мы друг другу поддерживаем, помогаем. Да благословит нас Господь, чтобы мы утверждались в вере, чтобы мы твердо знали, что Господь Иисус, наш Спаситель, который отдал свою жизнь ради избавления нас от рабства, греха и смерти. Он подарил нам вечность. Он дал нам возможность стать детьми Божьими. И посмотрите, его любовь в чем проявляется, что мы имели право и стали детьми Божьими. Мы есть дети Божьи. И мы имеем теперь правовую возможность обращаться к Богу, как Отцу Небесному. Мы усыновлены, мы не чужие уже, мы часть Его семьи. Вот это надо верить, что кровь Иисуса Христа так нас сблизил, конфликт между человеком и Богом разрешен. И у нас есть право обращаться к нашему Господу. И самое главное, верить в то, что Он нас слышит. Верить в то, что Он обязательно ответит. Но надо понимать, есть ответы на молитвы, которые приходят через несколько лет. Например, всего лишь один пример. 1976 или 75 год, плохо помню, но мой отец любил евангелизировать на улице. Вдруг нам домой притащил какого-то дедушку двухметровой высоты, огромный, а маленькие были, четверо детей. 6 вечера домой нам гости привел этого человека. И с ним разговаривает. И вдруг этот человек сидит и говорит: у вас дома скрипки, виолончель, а вы что, учитесь? Да. А отец говорит: а хочешь, они тебе сыграют? Мы взяли и играли детскую песенку. Просто детскую песенку. Этот человек заплакал, встал на ноги двухметрового роста, упал на колени и покаялся. Вроде мы ничего не говорили ему. Никакого слова, Евангелия, проповедь, ничего не говорили. Вы представьте, это 75-76 год. Оказалось, что во время геноцида его спасли какие-то миссионеры. И в американском каком-то приюте при церкви они ему научили эту песенку. И он стал с нами петь. Он пел на армянском, на греческом, на английском эту песенку. Мы знали только на армянском. А мы играли, а он поет. А потом он попросил: а можно скрипку мне? Говорит, я 70 лет не держал скрипку в руках. Вот такой он 6-летний, 7-летним ребенком там оказался. Вот 70 лет, я говорю, не держал эту скрипку. Дали ему скрипку. И представьте себе, он Моцарта сыграл. Очень трудно, руки уже искореженные. Не было у него возможностей. Где он? Он в детском доме, в сиротском доме, он здесь, там путешествовал, какие-то страны, потом вернулся в Армению. А здесь 2 раза его по 10 лет отправили ссылку, потому что он возвращенец. Его обвиняли, что он знает английский. Значит, американский шпион. Он только приехал из Сибири. Говорит, где ты был? Бумагу показывает, меня освободили. Говорит, 10 лет ты в розыске. Раз, и опять его на 10 лет. Вот человек такую жизнь прожил, обиженный на жизнь, все потерял. И вдруг на улице находит кого-то. Он говорит о Христе ему. И вы представляете, люди, которые учили эту песенку. Люди, которые с этими детьми как бы занимались. Это семьи Христовы посеяли. Они что, увидели результат? Им-то тогда было хотя бы по 20 лет. И давно все умерли, те, которые это Евангелие в детстве ему принесли. Это песенку, которую ему научили в детстве на 3 языках, они давно все умерли. А покаяние через столько-то лет. И так просто. Бог ответил. Вот иногда важно, чтобы ответ, когда будет, доверить Богу. Поверить, что Бог лучше меня знает. Есть вопросы, которые у меня сегодня есть. Я молюсь, и кажется, ответа нет. Но это так тяжело. Так тяжело признаться, что я бы хотел сегодня услышать. Есть люди, которые со мной говорят: мы хотели, чтобы разрешение этой проблемы мы увидели при нашей жизни. Хотели бы увидеть. Сколько людей есть, которые хотят покаяние своего сына увидеть до своей смерти. Но у Бога свои планы. Важно правильно сеять. Важно верой молиться. А когда Бог ответит, Он считает самым правильным времени. И важно и в это тоже верить. Да благословит нас Господь, чтобы когда Господь придет на землю, не про нас было сказано, найду ли я веру. Аминь. Помолимся.